Дорогие друзья, братья и сестры. Итак, мы сегодня будем говорить об очень интересном. Ну, по крайней мере, о том, о чем я не помню, слышал, когда я слышал последний раз этой кафедры в нашей церкви об этом. Это раз, это для меня. Вот. Может быть, не всегда я бываю, может быть, кто-то скажет, что уже и об этом говорилось. Вот. Ну, начну я с того, с одной притчи, известной для нас притчи, об одной богатой женщине. Так была богатая женщина, она имела дом, у нее были слуги, у нее было очень много богатства, у нее было очень много драгоценностей, у нее все было, все, что можно себе представить, да. Она попадает в рай. И она попадает в рай, и, соответственно, ну вот традиционно в раю встречает апостол Петр, да, ну вот так говорится, что вот у него типа ключи от входа. И, апостол Петр ее проводит, и там все, конечно же, прекрасно, да. Вот как описывается нам в книге Откровений, все золото, все блестит, все сияет, постоянно солнце, никогда нет тьмы, никогда нет ночи. И ее проводят, соответственно, и говорят, мы сейчас проведем вас к вашему дому. И она в таком наслаждении, ну, думает, ну, вот если на земле у меня было вот такое, что же здесь меня ожидает, да, вот. И она идет, и ее проводит, и показывает, вдруг видит, какой прекрасный дом, весь сияет, многоэтажный, каскадами, прекрасная крыша, фонтаны бьют, цветы. Она думает, это мой дом. А ей говорят, нет, это дом твоей слуги. Она занималась в твоем доме, значит, стирала. Она такая, ого, если этой моей слуги такой дом, то что ж меня ожидает? Она идет дальше, и вот справа видит дом еще лучше, еще красивее, еще больше, и больше вокруг всего насаженного, и птицы поют, и такие птицы, что просто не передать. И она ожидает, вот это ее дом. А говорят, извини, это дом твоего садовника. И она в удивлении, как моего садовника? Что ж меня ожидает? Ну, если садовника, да? И потом в конце улочки стоит старенькая, покосившаяся, так если выразиться, хибарка, хижина. Еле держится на своих опорах четырех. И говорят, вот это твой дом. Она говорит, а как же так? Как же получилось так, что моим слугам столько предоставлено здесь, а мне вот конура это, извините за выражение. Ну, на что ей был дан ответ. Насколько, сколько послали, настолько и построили. Действительно, друзья, это притча. Я ни в коем случае не претендую, чтобы вот вы делали какое-то непосредственное применение, вот так именно так будет в раю. На самом деле нет. Но мы будем сегодня говорить о даянии, о материальном даянии, о пожертвовании. И на самом деле этот момент, он очень важный в жизни каждого христианина. Скорее всего, что эта тема, ее понимание и, соответственно, ее практика применения не менее важна, чем молитва, чем чтение Библии или совершение добрых дел в жизни христианина. Мы повсюду в Библии находим поощрение к щедрым даяниям. Кстати, в Писании можно найти гораздо больше стихов о даянии, о финансах, чем на какие-то либо другие темы. Итак, мы находим в Писании ряд определенных принципов, при которых даяние является равноугодным Богу и благословенным для самого дающего. И первое, на что я желаю обратить наше внимание, важно давать с правильным отношением. Итак, давать с правильным отношением. Спасибо, вы можете конспектировать, да. Бог смотрит не на лицо, а на сердце человека. Так мы находим и в первой книге Царств. Только Ему известны наши настоящие намерения. То, о чем мы думаем и с какими мотивами мы делаем то или иное. Христу, Богу известны наши мотивы. То, что внутри у нас. И вы помните, когда Христос смотрел на фарисеев, на религиозных и очень набожных людей того времени, что Он сказал? Он им сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи», это Матфея 23, «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Щепетильность в количестве, в весе всего даяния, своего даяния была намного важнее для этих людей, нежели правильное отношение к ближнему, нежели личное благочестие. Нужно было ровно отдать вот столько мяты, вот столько руты, вот столько тмина, вот столько-столько. Все отсчитали, каждый листик доставили в нужное место, все, они сделали, что им надо. Когда речь касалась о милости, о праведном суде, здесь, извините, дело поступали так, как хотели. И поэтому Христос, увидев это, Он их упрекает, и Он им говорит о том, что у вас есть неправильное отношение к десятине и к даянию. И Он обращает на это внимание. Мы даем, потому что нас заставили, потому что этого требует закон, потому что это требует положения, разработанные в нашей вот этой поместной церкви. Или потому что мы даем, потому что нас побуждает об этом пастор. Он постоянно говорит: необходимо давать, ты должен дать. Или нас побуждает другой прихожанин, кто-то рядом с нами в церкви. Почему мы даем? Чем мы движимы? Какое отношение у нас есть при даянии? Какими мотивами мы руководствуемся, жертвуя на церковные нужды? Это риторические, с одной стороны, вопросы, но это те вопросы, на которые каждый из нас, каждый, кто здесь сидит, и в том числе дети, нам необходимо ответить. Почему мы даем, если мы даем? А если не даем, то это совсем другая ситуация. Старый пример, но тем не менее я его приведу. Вот о человеке в церкви. И он, ну вот обычно в некоторых церквях сбор добровольных пожертвований происходит в конце. Кстати, у нас другая система. Вы знаете, у нас стоит ящик. Кстати, его сейчас нет почему-то. Ничего страшного. Вот стоит ящик. Ну, ящик — это грубо сказано, так вот библейским термином, сокровищница, да, если хотите. И в некоторых церквях собирают по рядам, да, вот собирают по рядам. Я был, воспитывался в такой церкви, и там был такой, ну, извините за выражение, сачок, да. Вот сачок, он с длинной палочкой такой, чтобы подлиннее, потому что ряды, соответственно, подлиннее можно было достать со всех сторон. И вот, и с другой стороны, почему сачок из материи, да, вот круг здесь деревянный, из материи такой вот сачок, да. Почему сачок? Чтобы человек, который туда ложит при сборе, оно туда падает, да, и что там, как там, никто не знает, да. Потому что в некоторых просто вот тарелкой, на тарелку понятно, что ты положил, все увидят, ага, положил рубль, да. А когда в сачок, то никто не знает, сколько ты ложишь, ну и отчасти кладешь, вернее, и отчасти это оправдано. Так вот, в подобной церкви один человек, к нему подошел этот сачок. И он достает, значит, роется в своем кармане и пытается найти десятку. И вытаскивает, ну потому что подошли, вытаскивает и кладет. Кладет, значит, туда. И когда положил, он понял: подожди, а десятка осталась. Тысячу положил. И мы об этом еще поговорим позже. И очень ему взгрустнулось. Он огорчился очень сильно, мы об этом поговорим позже. И, значит, история такова, что он вышел из церкви, это была осень. Вот, и листья кленовые, осенние, они вот под ветром, они летели, развивались. И вдруг он вот в этом ветре, среди этих листьев, видит эту тысячную купюру. Она возвращается прямо к нему. И он, конечно же, наклонился и поднял ее. И здесь по-особенному Бог проговорил к его сердцу, что если ты даешь, ты дал, и ты не хотел это отдать, забери обратно, мне это не надо. С каким отношением мы даем, когда мы даем? Какие наши мотивы? Чем мы руководствуемся, когда мы даем? Второй принцип, на который я хотел обратить наше внимание: давайте с любовью и расположением вашего сердца, чтобы ваше даяние было принято Богом и людьми достойно, Оно должно совершаться в любви. Помните эту самую известную центральную главу о любви? 1 Коринфянам 13 глава. И в самом начале, там 3 стих, апостол Павел пишет следующее. «Если я раздам все имение мое, и там дальше приводится, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Апостол Павел говорит, что ты можешь все раздать, ты можешь быть очень щедрым. Делаешь это без любви, делаешь это опять-таки с другими какими-то мотивами, тебе одному известными, быть может корыстными, быть может еще какими-то. Бог говорит, пользы в этом нет никакой. Бог отдал своего единственного сына для спасения людей. Почему? Потому что он возлюбил мир. Центральный стих Библии. Он возлюбил мир, поэтому отдает своего сына единородного, чтобы человек был спасен. Из-за любви движимый человек должен давать. В 35 главе книги «Исход» мы находим описание процесса даяния народа израильского на строительство скинии собрания. Итак, народ израильский, примерно 2 миллиона, они находились в пустыне. И вот Бог им сказал, что вам необходимо сделать то место, где он будет пребывать, где вы будете приносить жертвоприношение, все то, что было необходимо на то время. Вот, по тамошним, тогдашним религиозным законам. Им нужно было построить скинию собрания. И следующее, что говорится ко всем людям, 35 глава книги «Исход». «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли, сыны Израилевы, на все потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. И сказал Моисею, говоря, народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать и даже осталось. Скорее всего, что мы заметили некоторые ключевые слова в этом тексте. По усердию влекло сердце к тому, располагал дух. Влекло сердце. Трижды в этом тексте мы прочитали. Влекло сердце, по усердию располагал дух. Именно такие мотивы были у тех людей, которые приносили. Знаете, этот пример, о котором мы сейчас с вами проговорили, который прочли, он очень уникальный в своем роде. Так как здесь говорится о приношении материальных ресурсов со стороны людей и о том, что всего принесенного было настолько много, что пришлось остановить процесс. Кажется, кто-то сказал, что денег много не бывает. Или все, что выделяется, можно освоить. В некоторых странах, в некоторых министерствах так работают. Все, что выделяется бюджетом, можно освоить, чтобы ничего не осталось. Отнюдь здесь совсем была другая ситуация. Люди готовы были принести больше, если бы этого потребовалось. Но мудрое руководство могло распорядиться правильно тем, что было собрано. Основная мысль, которую мы заметили в этом тексте, что люди несли различные материальные ресурсы, опять повторюсь, с усердием, с лечением сердца, с расположением духа, никого не заставляли нести. Итак, давайте с любовью, давайте по расположению вашего сердца. Третий момент, на который я хотел обратить наше внимание, давайте с радостью. И здесь мы читаем известный для нас текст во втором послании к Коринфянам 9 главе. «При этом скажу, — говорит апостол Павел, — кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Слово, переведенное здесь как огорчение, о чем мы в первом примере с вами упомянули. Итак, слово, переведенное как огорчение, люпес, означает сожаление, печаль, раздражение. А слово доброходно, илорос дотес, означает радостно, счастливо, щедро. Мы не должны давать с огорчением, скорее наоборот, мы должны быть рады тому, что у нас появилась возможность помочь другим, помочь церкви, помочь служению. Очень важно давать с правильным отношением, мы об этом говорили выше. Посеянное, материальное может принести духовное вознаграждение. Бог любит доброходно дающих. Причем не за размер даяния награждает Он. Еще раз я хочу отметить, не за размер награждает Бог. Кто-то может дать больше, значит Бог его больше наградит, больше благословит. Кто дал меньше, у него, значит, меньше его Бог благословит. Нет, это не Божий принцип. Бог не награждает за размер, Он награждает за искренность, с которой приносится жертва. То есть, если она приносится не с огорчением и не с принуждением, а с добровольным, с расположением духа, с любовью, с радостью, Бог это ценит. Приведу еще одну историю из Ветхого Завета, где речь идет о строительстве уже в этом случае храма Иерусалимского. Это книга Хроник или в нашей Библии книга, первая книга Паралипоменон, 29 глава. И здесь прежде всего описан факт, очень интересный, кстати, факт, о даянии на храм высокопоставленных чинов в Израиле. Там 100 начальники они названы, 1000 начальники и так далее, и так далее. То есть министры очень высокопоставленные, губернаторы, как бы сейчас сказали. И вот что интересно написано там в 6 стихе. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался». Это что говорится о высокопоставленных? Второе, на что стоит обратить внимание в этой главе, на молитву Давида. Молитва Давида, 29 глава, 13 стих. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень, дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Первое, о чем говорит Бог, Давид Богу, что все, что мы имеем, это исходит и приходит и принадлежит самому Богу. Это вот все, это Богу самому принадлежит. Эта тема. От Тебя все, от руки Твоей полученное. Все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно. Все Твое. Все то, что есть из этих материальных ресурсов, которые есть у вас, которые есть вокруг нас, это от Бога. Он, Ему принадлежит все. Он хозяин всего. Он создатель всего. Он посылает это все. Давид говорит, кто мы? Мы странники. Жизнь наша как тень. Нет ничего прочного. Все это Тебе принадлежит. Второе. Бог испытывает и любит чистых сердцем, открытых и чистых в своих намерениях и мотивах. И поэтому Давид говорит, что вот как раз таким сердцем он и сам народ жертвует Богу, получая радость. Я прочту цитату известного Антония Сурожского, митрополита Антония Сурожского. «Как часто бывает, что мы даем не по любви, настоящей, самоотверженной, щедрой любви, а потому что, когда мы даем, в нас нарастает чувство своей значительности, своего величия. Нам кажется, что давать — это один из способов утвердить себя, показать себе самому и другим свою значительность. Но получать от человека на этих условиях очень больно. Любовь только тогда может давать, когда она забывает о себе. Когда человек дает, как один из немецких писателей сказал, как птица поет от избытка своего, не потому что требуется, вынуждается у него дар, а потому что давать – это песнь души, это радость, в которой можно себя забыть для радости другого человека. Итак, третий принцип, о котором мы говорим, это «давайте с радостью». Четвертое, о чем я хотел бы сказать, извиняюсь, я в самом начале не сказал, что тема очень широкая, тема необъятная. Необъятная в рамках 20 минут или чуть больше, поэтому что-то останется на потом. Итак, четвертый принцип – давайте по вашим силам и возможностям. Ну, конечно же, говоря немножко о духовной составляющей процесса даяния, вы зададитесь вопросом, а сколько же все-таки мне давать? Давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. Если мы не ответим сейчас, а для кого-то, быть может, ответ уже известен, то мы ответим позже. Десятина, то есть 10% от нашего дохода, является основой нашего даяния. Это я так понимаю, лично. Это практика моей семьи. Кто-то, быть может, понимает чуть по-другому, благослови вас Господь. О принципах, которые были сказаны выше, вы узнали. А уже об этом пусть это будет на вашем решении. И тем не менее, пророк Малахия говорит следующее, обращаясь к народу израильскому. «А вы обкрадываете меня десятиною и приношениями, проклятиями вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». То есть не даете. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе, апостол Павел пишет следующее. Очень интересный текст. Очень интересный. 2 Коринфянам 8:1-5. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбычествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей». Апостол Павел Коринфянам говорит о следующей ситуации. Ситуация состояла вот в чем. Церковь в Иерусалиме, она нуждалась. Она материально нуждалась, чтобы кто-то мог помочь. Они не справлялись. И, соответственно, был послан такой клич по церквям тогдашней Римской империи, чтобы могли собрать. И вот услышали этот клич верующие из Македонии. Что говорит текст об этих верующих? Этот текст говорит о том, что они были нищие, бедные. И тем не менее они собрали пожертвования для церкви в Иерусалиме. Оказывается, что не только богатый может собирать, но и бедные могут собирать. Ибо если есть усердие, это 12 стих этой же главы, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Я прочту этот текст в другом переводе. «Ведь если у вас есть такая готовность, она принимается Богом, исходя из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас нет». Бог не требует у вас, если у вас зарплата 10 тысяч, Бог не требует в месяц, чтобы жертвовали вы 15. Это несправедливо, это невозможно. Что есть, из того жертвуйте. Иисус Христос всегда хвалил людей за жертвенное даяние. В Евангелии от Марка, в 12 главе, говорится следующее. «И сел Иисус напротив сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богаты клали много, и пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрат. Подозвав своих учеников, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу». Речь здесь идет о добровольных пожертвованиях в виде денег. Что это было не просто десятая часть от прибытков, тоже это ясно. Это было добровольное пожертвование. И как мы видим из Писания, что такая добровольная жертва была как раз благоугодна Христу. В Ветхом Завете, должен сказать, отделение десятины было обязательным, а не добровольным. Это было обязательным актом. Это необходимо было каждому человеку десятую часть выделять. Цель состояла в том, чтобы материально поддерживать правление государства. Своего рода это был как федеральный подоходный налог. Это была часть и пакет даже в левитской системе, потому что необходимо было содержать и священников, которые занимались служением при храме. Важно то, что наше представление должно быть согласно тому, какую цель мы имеем в своем сердце, чтобы жертвовать. Согласно Новому Завету, каждый верующий должен давать столько, сколько он решил дать в своем сердце. Это единственное требование. Я убежден, что десятина является минимальной суммой, мы об этом уже вначале проговорили, которую мы должны давать Господу. И что наше желание давать сверх десятины возрастет, когда мы будем видеть Божье водительство и процветание в своей жизни. Итак, о даянии. Первое, о чем мы с вами проговорили, давать с правильным отношением, с верными, искренними, истинными намерениями, а не с какими, не достигая какую-то корысть. Второе, давать с любовью и расположением вашего сердца. Если располагает ваше сердце, предоставьте. Третье, испытывайте радость, которую можно получить, когда даешь, когда жертвуешь, когда участвуешь в жизни других, в жизни церкви. И последнее, давайте по вашим силам и по вашим возможностям. Текст, возвращаясь к пророку Малахии, 3 глава, 10 стих говорит следующее. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и залью ли на вас благословение до избытка?» Это текст говорит о том обещании со стороны Бога, что Он готов благословить каждого, кто жертвует щедро. Бог готов благословить каждого, кто жертвует с правильными намерениями, с желанием помочь. Бог благословит тех, кто дает регулярно. Бог благословит тех, кто верен этому служению. И Бог обязательно воздаст и возместит. А Ему да будет слава. Аминь.